Если у вас есть Библии, давайте вместе откроем их и будем читать из второй главы послания Иакова. Вначале я рассчитывал проповедовать сегодня на стихи с 14 по 26, но мои планы изменились. Я стал разбирать текст и понял, что его невозможно уместить в одной проповеди. Поэтому мы будем продолжать размышлять над этими стихами в следующих трех проповедях. Сегодня мы дойдем лишь до 19 стиха. Но это не маленький отрывок. Иаков заставляет вас многое менять в жизни. Невозможно вникать в его послание и продолжать жить прежней жизнью. Нельзя всего лишь слушать его. В самом начале он говорит: «Не надо слушать, делайте. Если не делаете, вы упускаете суть христианства. Поэтому идите и делайте». Вот суть текста, который мы будем глубоко изучать в предстоящие дни. Сейчас я приглашаю вас совершить со мной своего рода прогулку по тексту. Мы будем терпеливо, осознанно и не торопясь изучать это место Писания и те истины, которые здесь открываются. Мы вместе подробно рассмотрим три истины, которые часто неправильно понимаются и истолковываются. Это наш план на несколько следующих проповедей. Эти стихи вызывают разногласия и споры. Как они согласуются с учением всего Нового Завета? Поэтому мы будем с осторожностью изучать эти стихи, и в процессе мы увидим те истины, которые, я уверен, заставят нас изменять наши жизни. Послание Иакова, 2 глава, с 14 стиха. «Что пользы, братья мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? Может ли эта вера спасти его? Если брат или сестра наги и не имеют дневного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет им: „Идите с миром, грейтесь и питайтесь“, но не даст им потребного для тела, что пользы, так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. Но скажет кто-нибудь: „Ты имеешь веру, а я имею дела. Покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих. Ты веруешь, что Бог един? Хорошо делаешь. И бесы веруют, и трепещут“. Послание Иакова, 2:14-19. Боже, мы не хотим иметь мертвую веру, и, конечно же, не ту веру, какая есть у демонов. Мы хотим истинную веру, послушную Тебе, которая следует за Тобой, веру, которая принимает Твои истины и отражает Твою любовь. Мы знаем, что такая вера приходит как дар от Тебя, по Твоей благодати. Поэтому мы молимся, чтобы Твоя благодать под водительством Духа Святого вошла в наши сердца и дала нам понимание веры, которая есть у нас. Пусть сегодня многие люди уверуют в Тебя. Мы молимся о том, чтобы вера, которой Ты нас наделил, совершила замечательные дела в этом мире. Просим во имя Твое. Аминь. Истины. В 14 стихе Иаков начинает новую тему. В прошлой проповеди мы остановились как раз на этом месте. В предыдущих стихах, в 12 и 13, Иаков говорит, что когда вы получаете милость от Бога, она отражается в вашей жизни. Иаков показывает, что эта истина в особенности касается лицеприятия, помощи бедным и пренебрежения к справедливости. В этом отрывке Иаков раскрывает три истины, о которых я хочу, чтобы мы поразмышляли. Эти истины указывают на одну и ту же реальность. Мы увидим, что здесь Иаков вновь и вновь повторяет одну мысль, выражая ее по-разному. Вера наших сердец проявляется в наших делах. Первая истина такова. Вера наших сердец проявляется в наших делах. Я бы сказал, что это основная тема нашего отрывка из послания Иакова 2:14-26. Трижды она повторяется в этих стихах. В начале, в середине и в конце отрывка. Начинается она с 17 стиха. «Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе». Подчеркните это место, выделите его для себя. «Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе». Переходим к 20 стиху. «Но хочешь ли знать?» Это в середине сегодняшнего отрывка. «Неосновательный человек». Вот оно, снова подчеркните, что вера без дел мертва. Давайте прочитаем последний стих. Стих 26. «Ибо как тело без духа мертво», и дальше подчеркните, «так и вера без дел мертва». «Без дел вера мертва и бесполезна». Иаков трижды повторяет это. Но что означает «мертвая вера»? Это означает, что она не дает спасения. Можно ли спастись с такой верой? Посмотрите на 14 стих. Он говорит, что нет, такая вера не несет спасения. Она нас не оправдывает, не делает нас праведными в очах Бога. В ней нет жизни. Это несуществующая вера. Здесь кроется ключ для понимания веры. Иаков не противопоставляет незрелую веру и зрелую, номинальную и искреннюю. Он различает веру и ее отсутствие, неверие. Теперь обратите внимание на человека, утверждающего, что у него есть вера. О нем говорится в самом начале сегодняшнего текста, в 14 стихе. Не упустите этого момента. Вполне возможно утверждать, что ты имеешь веру. Веру во спасение. И не обладать ей вовсе. Это опасное заблуждение. Я повторю эту мысль, я хочу, чтобы вы ее услышали. Можно заявлять, что у вас есть вера. Та, что дает спасение. А на самом деле не иметь ее и лишиться спасения. Как же тогда узнать? Как узнать, что у меня есть вера? Вера, которая спасает. Как вы узнаете, что обладаете верой? Иаков говорит, смотрите на плод. Я покажу веру мою из дел моих. Вера приносит плод. Вы можете судить, есть ли у вас вера по плодам. Именно об этом говорит Иисус в Евангелии от Матфея в 7 главе. «По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград или с репейника смоквы? Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, не дерево худое приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. Итак, по плодам их узнаете их». Матфея 7:16-20. Когда вы видите яблоки, свисающие с ветки дерева, вы скажете: «Это яблоня». Как вы узнали? Потому что на ней яблоки. Все просто. То, что видно снаружи, говорит о том, что внутри. Поэтому если вы видите плоды, тогда у вас есть доказательство веры. Если плодов нет, то и веры нет. Вера всегда производит плод. Иаков здесь не говорит, что для спасения нужно к вере добавить еще дела. Иаков говорит другое. Вера производит дела. Они проистекают из нее, словно потоки воды. Такую картину рисует Иаков с самого начала. Вера наших сердец проявляется в наших делах. Эта истина подготавливает почву для второй поразительной истины, которая раскрывается в послании. Вера наших сердец проявляется в наших делах. Люди, называющие себя христианами, но отказывающиеся помочь бедному брату по вере, на самом деле не спасены. Дальше в нашем отрывке Иаков раскрывает вторую истину. Люди, называющие себя христианами, но отказывающиеся помочь бедному брату по вере, на самом деле не спасены. Я знаю, некоторые думают, что здесь я перегнул палку. Кто-то уже в ответ пишет в уме письмо мне, ну погодите минутку. Разве не эту истину Иаков четко выразил во второй главе 15:16? Задумайтесь, если брат или сестра наги и не имеют дневного пропитания, Иаков 2:15. Вот он стоит у входа в ваш дом, на нем нет нормальной одежды, одни лохмотья, у него нет еды, совсем нечего есть на сегодня. Нет средств, чтобы купить что-нибудь. Он голодает, переживает стыд, чувствует холод и свое ничтожество. А вы говорите ему: «Иди, пусть у тебя все будет хорошо». Буквально «иди с миром». Так мы благословляем того или даже молимся за того, кто нас покидает. Пусть Господь благословит тебя и пребудет с тобой. Идите с миром, грейтесь и питайтесь». В древнегреческом оригинале Нового Завета эти глаголы могут быть в медиальном или страдательном залоге, поэтому это место можно перевести двумя способами. В медиальном залоге перевод выглядит примерно так: «Согрей и накорми себя». Как грубо звучит: «согрей и накорми себя». Если бы он только мог, в страдательном залоге следовало бы перевести так: «будь согрет и накормлен», если бы это было возможно. Бедные люди не в силах это сделать. Ситуация выходит нелепой. Иаков этим пытается сказать: а что в этом хорошего для нуждающегося человека? Он хочет тут показать, что точно так же, как такая вера не высвобождает нуждающегося из его нужды, то есть не помогает человеку в нужде, так эта вера и не спасает ваши души. Точно так же, как она никоим образом не улучшает состояние нуждающегося, эта вера, если ее вообще можно так назвать, не приносит и вам никакой пользы. Люди, называющие себя христианами, но отказывающиеся помочь бедному брату по вере, на самом деле не спасены. Вы можете придумывать всевозможные трюки, как бы истолковать этот текст иначе, но истина звучит именно так. Тот, кто дает брату или сестре в нужде подобный ответ, веры не имеет. Об этом же говорит Иоанн в первом послании 3:17. «А кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое, как пребывает в том любовь Божья?» Вывод отсюда следующий. Не может любовь Божья быть в таком человеке, ведь иначе она должна была принести плод. Однако ж плода нет. И давайте вспомним предыдущую истину. Поскольку плода нет, а в данном случае это милосердие по отношению к бедным, то это свидетельство того, что и веры нет. Здесь нужно быть осторожным, и сейчас мы рассмотрим еще две своего рода подистины, которые необходимы для понимания общей картины. Во-первых, дела милосердия не дают спасения. Мы не помогаем бедным с целью приобрести спасение. Чем обретается спасение? Милостью и благодатью Божией, открывшимися во Христе. Только этим, ничем другим не спастись. Иаков уже говорил об этом. Вернемся к первой главе, стихи 17-18. Помните, что там говорится? «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше, от Отца Светов, у которого нет изменения и ни тени перемены». Стих 18. «Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его созданий. Божья благодать дает нам новое рождение». Он дает нам жизнь. Его Слово насаждается в нас и спасает нас. Это было в 21 стихе. Бог даровал нам новую жизнь через Свое Слово, которое внутри нас. Кто, однажды умерев, может сам ожить? Никому это невозможно. Для этого нужно, чтобы вам дали жизнь. Иаков уже нарисовал общую картину для нас. Милость Божья — единственное, что спасает. Я хочу, чтобы вы на минутку задумались об этом. Подумайте о замечательной и милосердной благодати Божией в вашей жизни. Вы родились в таких условиях, где вам было известно Евангелие Иисуса Христа. На земле живет миллиард людей, которые не могут этого сказать, даже больше, чем миллиард. Вы родились в стране, где благая весть об Иисусе Христе уже проповедана. Давайте сделаем еще один шаг, не только в духовном, но и в физическом аспекте. Вы родились в таком месте, где по сравнению с остальным миром есть обильные запасы чистой воды и еды. Если мы и говорим «я голодаю», то мы понятия не имеем, что такое голод. У нас есть все, еда и вода. Вы родились в столь замечательных условиях, где вы услышали Евангелие, и у вас есть в изобилии, что есть и пить. Дамы и господа, я хочу вам напомнить, что вы совершенно ничего не сделали, чтобы все это получить. Вы родились в таком месте по милости и благодати Божией. Поэтому Его благодать дает спасение, а не наши дела милосердия. Наши хорошие поступки не имеют силы спасти нас. Поймите разницу. Дела милосердия не дают спасения, но дела милосердия являются необходимым доказательством, что вы спасены, а не естественное следствие нашего спасения. Более подробно мы обсудим эту тему в следующей проповеди, в которой мы будем сравнивать Иакова с посланиями Павла. Сейчас же достаточно просто отметить, что Иаков обычно рассуждает о делах совсем в другом русле, нежели Павел. Всякий раз, когда Иаков упоминает дела в нашем отрывке, он не имеет в виду, что с их помощью мы можем снискать Божью благосклонность. Он говорит о делах, как о плодах веры в Бога. Это большая разница. Мы делаем хорошие дела не ради того, чтобы Бог к нам проявил особую благосклонность. Как мы уже видели, дела — это плод веры в Бога. Иаков говорит, что милосердие по отношению к бедным свидетельствует об обретенном вами милосердии от Бога. Если милость Божия и Евангелие изменили ваше сердце, вы не сможете смотреть на нуждающегося человека и ничего не делать, потому что такое невозможно. Милость исходит от вас. Она свидетельствует о том, что происходит в вашем сердце, так же, как яблоки указывают, что перед вами яблоня. Тим Келлер является пастором замечательной церкви в Нью-Йорке и несет служение милосердия в своем городе и по всему миру. Мне нравится одно его высказывание. «Милосердие ко всевозможным человеческим нуждам является важнейшим показателем для христианина, по которому можно судить, что у него есть истинная вера. Милосердие — это не просто одно из возможных дополнений в жизни христианина. Скорее, жизнь, наполненную милосердными делами, можно назвать признаком подлинной веры. Если нет милосердия к нуждающимся, то и веры нет. Дела милосердия свидетельствуют о спасении. Хотите узнать, где об этом говорится яснее всего? Давайте вернемся назад к Евангелиям, откроем 25 главу от Матфея. Вернемся назад к первому Евангелию, 25 главе, 31 стиху. Думаю, это место знакомо многим из вас. Эта тема раскрыта здесь очень ясно. Она смиряет нас и проникает глубоко в сердце. От Матфея 25:31. Этот отрывок говорит о грядущем суде. Сам Иисус рассказывает об этом. Давайте послушаем. В этих стихах кристально ясно говорится, что вера во Христа приносит плод милосердия к бедным. А если нет милосердия, значит и веры во Христа нет. 31 стих. «Когда же приидет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей». Читаем следующий, 32 стих и далее. «И соберутся пред Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его: «Приидите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира». Здесь немного остановимся. Спасение дается по милости и благодати. Вы услышали это в прочитанном отрывке? «Благословенные отца моего, царство, уготованное вам от создания мира». Это перекликается с первой главой послания Ефесянам. «До создания мира вы были избраны, усыновлены и искуплены через Иисуса Христа». Вот общая картина спасения, дарованного нам по милости и благодати. Теперь я хочу показать вам, как эта милость выражается в делах спасенных людей. Я попрошу вас с 35 стиха подчеркивать всякий раз, как вы встречаете местоимение первого лица «я» или «меня». Это слова самого Иисуса. «Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Матфея 25:35-36. Тогда праведники скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили, когда мы видели тебя странником и приняли, или нагим и одели, когда мы видели тебя больным или в темнице и пришли к тебе?» И царь скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Матфея 25:37-40. Вот это да! Вы поняли? Иисус утверждает, что, помогая бедным и нуждающимся, вы помогаете ему самому. Задумайтесь над этим. Если вы увидите Христа голодающим, вы накормите его. Если вы увидите, что Христос хочет пить, дадите ли вы ему воды? Конечно, да. Если вы откажетесь, тогда возникнет много вопросов. Христиане ли вы на самом деле, так ведь? Иисус же говорит, что ваши дела милосердия для братьев меньших приравниваются к тому, что вы делаете для Него. Какой сильный образ! Он вдохновляет нас думать о Христе, когда мы видим и помогаем бедным. Но затем идет совсем другая картина. Прочтем дальше с 41 стиха. «Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его, ибо алкал я, и вы не дали мне есть, жаждал, и вы не напоили меня, был странником, и не приняли меня, был наг, и не одели меня, болен и в темнице, и не посетили меня». Тогда и они скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели тебя алчущим или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили тебе?» Тогда скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали мне. И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную». Отвергающие бедных поступают так по отношению к самому Христу. А отвергающие Христа тем самым показывают, что Христос не живет в их сердцах. Таким людям уготован вечный огонь. Поймите это. Иисус и Иаков не говорят: «Делайте добро, дела милосердия, чтобы обрести спасение». Они утверждают другое. Когда Христос в вашем сердце, дела милосердия польются к тем, кто нуждается в них вокруг вас. На основании этого мы можем утверждать, и это будет истиной, что люди, называющие себя христианами, но отказывающиеся помочь бедному брату по вере, на самом деле не спасены. Это так важно, что мы совершаем дела милосердия не ради своего спасения, но потому что они переполняют нас, свидетельствуют о нашем спасении. В таком случае мы осознаем, что наше даяние бедным мотивируется не чувством вины. Я вам это сейчас покажу. Наше подаяние нищим мотивируется не виной, словно мы обязаны так поступать, если хотим что-то получить взамен. Нет. Чувство вины не является для нас, как последователей Христа, причиной для добрых дел. Так поступать нас побуждает Евангелие, сила Христова, вера в то, что Христос живет в нас. Все это переполняет наши сердца, когда мы жертвуем нищим. Это не столько обязанность, сколько наслаждение для нас. Мы с радостью помогаем бедным, потому что с той же радостью мы помогли бы самому Христу. Мне нравится размышление Сперджина об этом месте в 25 главе от Матфея. Сперджин говорит: «Они кормили голодных, одевали голых, навещали больных». Почему? Ради Христа. Потому что это было самое лучшее в мире, что они могли сделать для Иисуса. Они делали это, потому что это им нравилось, потому что их новая природа призывала их так поступать. Это плод веры, милость по отношению к бедным. Это готовит почву для последней истины, раскрывающей ту же реальность, но делающей это другим образом. Вера в наших сердцах дает плоды и проявляется в наших делах. Люди, называющие себя христианами, но отказывающиеся помочь бедному брату по вере, на самом деле не спасены. В конечном счете, Вера без дел — напрасная вера. Третья истина. В конечном счете, вера без дел — напрасная вера. Иаков продолжает диалог и вводит в него воображаемого собеседника, который говорит: «Хорошо, у тебя есть дела, а у меня есть вера». Таким образом, этот собеседник пытается разделить, отделить одно от другого. У одних людей есть милосердие, а у других его нет. У одних есть дела, у других же нет. На это Иаков отвечает: «Нет, нельзя это разделять. Я покажу мою веру из дел моих». Теперь мы подходим к 20 стиху 2 главы, где Иаков повторяет то, о чем уже говорил. Мы будем более глубоко разбирать это место на следующей проповеди. Итак, 20 стих в современном русском переводе. «А знаешь ли ты, пустой человек, что вера без дел напрасна?» В синодальном переводе. «Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва? Она напрасна. Если в вас такого рода вера, какая от нее польза? От такой веры братьям и сестрам твоим по вере, которые нуждаются, нет никакой пользы. Что хорошего она может им дать? Она не принесет пользу ни им, ни тебе, потому что она не спасет твою душу. Это бесполезная вера. Она ничтожна, ничего не стоит». Иаков выражается здесь предельно ясно. Он утверждает, что вера — это не только мысленное согласие. Ты веришь в единого Бога? Любой еврейский мужчина или любая еврейская женщина знали «Шма Израиль» из Второзакония 6.4. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть». Вот что на это говорит Иаков. «И бесы веруют, и трепещут». Да, вы говорите: «Я верю в это». Но задумайтесь, что и все бесы веруют. Бесы верят, что существует Бог. Они верят в божественность Христа. Верят в небеса и ад. Бесы верят, что Христос — вечно существующий судья. Они верят, что только Христос способен спасти. Бесы верят во все эти вещи. Боюсь, есть множество мужчин и женщин, которые приняли осуждающую их души веру, которая заключается лишь в мысленном согласии, что существует истинный Бог и Христос. Думаю, есть люди, у которых есть правильная вера в Бога, но нет веры, которая спасает. Вера — это не просто мысленное согласие. И второе — это не эмоциональная реакция. Вера имеет не только интеллектуальный аспект, что присутствует и у демонов, но она также не сводится к эмоциям. И бесы веруют, и что? И трепещут. Они дрожат. Такова и их эмоциональная реакция на существование Бога. Вера не сводится к эмоциональной реакции. Просто задумайтесь, сколько из нас людей основывает свое вечное спасение или понимание, что такое вера, на своих чувствах в любой конкретный момент. «Похоже, я чувствую вот это» или же что-то иное. Вера — это не только мысленное согласие, но и не только наши эмоции. У вас может быть и то, и другое, и тем не менее. Вы будете находиться на том же уровне, что и бесы. Вера подразумевает осознанное послушание. Вот что самое главное. Вы знаете, что такое вера, и вы ее показываете. Не только своим образом мышления или своими эмоциями, но и тем, что вы делаете. Вера производит дела. Поймите меня правильно, я не утверждаю, что для Иакова не важно то, во что мы верим своим разумом или что мы ощущаем. Наши эмоции и наш разум чрезвычайно важны для общей картины. Но если вера сводится к этим двум аспектам и не включает сознательного послушания, то она не является верой. Это просто не вера. Вера производит дела. А если этого не происходит, это значит, что она мертва. Вот эти истины. Вера в наших сердцах видна по тем плодам, которые мы производим в нашей жизни. Люди, называющие себя христианами, но отказывающиеся помочь бедному брату по вере, на самом деле не спасены. Дела милосердия не дают спасения, но свидетельствуют о приобретенном спасении. В конечном счете, вера без дел — напрасная вера. Вера — это не просто мысленное согласие или эмоциональная реакция. Вера – это еще и осознанное послушание и дела. Положение дел. Более миллиарда людей в мире живут менее чем на $1 в день. Сейчас я хочу, чтобы вы, люди веры, поняли, как обстоят дела в мире. Более миллиарда людей живут менее чем на $1 в день. В мире есть более миллиарда людей, которые живут в чрезвычайной бедности. Я понимаю, этот факт не так легко осознать, особенно когда не видишь ничего подобного вокруг в обществе. Поэтому я хочу показать вам статистику, чтобы вы увидели общую картину. Согласно Мировому банку, население мира делится на 4 класса в зависимости от их дохода. Люди с самым низким доходом, а именно менее $825 в год, составляют 37% от всего населения Земли. Это будет 2,5 миллиарда людей, у которых заработок в год составляет менее $825. Доход ниже среднего составляет менее $3000 в год. И это 38% населения. Если сложить эти две группы, получится 5 миллиардов, зарабатывающих не более $3000 в год. Это подавляющее большинство всего населения Земли. Иногда мы говорим о классе людей, который по доходам можно назвать выше среднего. Они зарабатывают от 3 до 10 тысяч долларов в год. Их 9%. Всего 9%. В конце остаются самые богатые люди мира, чей доход превышает 10 тысяч долларов в год. Их 16%. Следовательно, если ваша семья зарабатывает более 10 тысяч долларов в год, сейчас речь идет только о доходе, тогда вы находитесь наверху среди 16% самых богатых людей. Последнюю группу можно раздробить на 3 маленькие. Давайте поднимемся вверх, еще на одну ступеньку. Если вы зарабатываете больше 25 тысяч долларов в год, вы оказываетесь в 10% самых богатых людей. Доход в 25 тысяч долларов ставит вас на верхнюю десятку процентов. Если взять следующую планку в 50 тысяч долларов в год, то таких людей окажется всего 1%. Это самые богатые. Всего 1%. Теперь, я знаю, надо быть особенно осторожным здесь, потому что в данном помещении есть братья и сестры, которые на своем опыте знают, что такое современный рынок труда и современная экономика. Они живут одной неделей, одним днем. Так что я буду крайне осторожным в этом вопросе. В то же время очевидно, что мы оказываемся среди самых богатых людей мира. Мы обладаем неизмеримыми богатствами по отношению к остальному миру. Мы до непристойности богаты. У нас сосредоточены ресурсы, которые большинство людей не может иметь. Мы также окружены ужасающей нуждой. Это последние цифры, которые я хочу привести, и они ясно показывают, что такое настоящая нужда. Каждый день более 26 тысяч детей умирают из-за голода или лечащихся болезней. Давайте представим себе это. Сегодня более 26 тысяч детей умрет, потому что у них нет еды, или потому что они больны такими болезнями, которые можно вылечить. Малярия или диарея. Если взять мою семью, то это 26 тысяч умерших детей, как мои два сына. Подумайте об этом в рамках вашей семьи или нашей общины. Представьте, что мы говорим о нуждах детей в нашей общине. Ситуация такова, что если взять в общем тех людей, что нас окружают, тогда все их дети уже умрут к полудню. Все они погибнут. Если брат или сестра наги и не имеют дневного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет им: «Идите с миром, грейтесь и питайтесь», но не даст им потребного для тела, что пользы? Иаков 2:15-16. Я рассказал вам об этих истинах ранее, а теперь нарисовал общую картину перед вами. Не для того, чтобы навязать вам чувство вины, но чтобы пробудить в вас веру, чтобы вы увидели милость Господню. Так нам легче осознать, какую милость Бог проявил к нам и какие плоды Его милость радикальным образом может приносить через нас. Проверка. Серьезный эксперимент. Итак, как ваш пастор, от лица пресвитеров, я хочу предложить вам проверку сегодня утром. Проверку, которую, по моему мнению, мы еще не проходили. Назову я ее «радикальный эксперимент». Вот в чем заключается дело. Скоро мы будем принимать бюджет на следующий год. И это время для меня, как пастора, откровенно говоря, худшее время в году. Всякий раз, как подходит это время, мы сталкиваемся с тем, что мы до сих пор тратим средства. Божья церковь тратит деньги на себя и на свои пожелания. Хотя в мире есть страшная нужда. Мы стараемся постепенно внести какие-то изменения в наш бюджет в последние годы. Я благодарю Господа за милость Его и водительство, за тех прихожан, которые делают пожертвования. Они принимают сложное решение отдать деньги на эти нужды. Постепенно мы улучшали этот аспект жизни церкви, но я верю, что у нас есть возможность привести нашу веру в действие намного глубже, чем прежде. В прошлом году мы прошли серию проповедей «Радикальная жизнь», изучая Евангелие от Марка 10, 17, 31, историю о богатом молодом человеке. Мы размышляли, как была бы устроена наша жизнь, если мы ограничим наши расходы. Что если мы проведем четкую границу между необходимыми вещами и роскошью, и ограничим наши расходы? От чего бы нам пришлось отказаться? Все, что Бог дает нам сверх необходимого, будь это много или мало, мы бы свободно и полностью отдавали на Его славу и в Его церковь, на нужды потерянных и бедных. Я хочу поделиться идеей, которая открылась нашей семье за прошедший год. Я считаю, что намного легче что-то отдать, когда знаешь выгоду, которую принесет твое даяние. Легче чем-то жертвовать, когда знаешь, что в результате твоего пожертвования кто-то получит пользу. Итак, я продолжаю ход моих мыслей. Когда мы, пресвитеры, рассуждали, если перед нами будет выбор, куда тратить каждый доллар, мы его положим в копилку или пожертвуем? Давайте в свете сложной ситуации в мире рассмотрим следующий гипотетический пример. Что если бы мы могли обеспечить питанием на год одного из голодающих детей за 100 долларов? При такой постановке проблемы, как бы мы разработали наш бюджет, размышляя над каждой статьей расхода? Что лучше, потратить деньги на вот это или на ребенка, которому нечего есть в будущем году? Тогда мы скажем сами себе: мы готовы принести в жертву наши желания ради того, о чем Бог прямо сказал, что для Его сердца это важно. Каков же будет результат? Это позволит членам нашей церкви смотреть с перспективой и поможет нам щедро жертвовать на славу Божию и Его церковь, и приобрести бедных и потерянных людей. Я предлагаю вам серьезный эксперимент на 2010 год. В течение этого года жертвуйте деньги с целью посвятить наши жизни острым духовным и физическим нуждам, которые окружают нас в этом мире. Здесь каждое слово имеет значение. В течение этого года жертвуйте деньги с целью посвятить наши жизни острым духовным и физическим нуждам, которые окружают нас в этом мире. Пойдем по порядку. В течение этого года мы поставили четкие временные рамки. Я хочу подчеркнуть это, потому что бывают такие расходы, которые можно отложить на год, но которых не избежать за 20 лет. Итак, мы говорим о конкретном времени. В этом году приносите в жертву то, что относится уже к вашим пожеланиям и прихотям. Давайте пожертвуем этим в нашей жизни. Как воцерковленные христиане, отложим все это, умрем для себя и скажем: «В этом году я буду делать серьезные пожертвования». Я буду отдавать каждый возможный доллар на эту нужду. При всякой возможности будем стараться сэкономить. Я говорю не просто об излишках, не о тех вещах, которые по большому счету и не нужны. Это не жертва. Принося жертву, чувствуешь боль. Я не призываю вас отдавать по возможности, но отдавать сверх возможности. Жертвовать каждый доллар, чтобы потратить его на острую и конкретную нужду. В этом кроется суть. Определяя нужду так, как я привел в гипотетическом примере, что если на эту небольшую сумму, что мы можем собрать, Мы обеспечим ребенка едой на следующий год. Когда будете формировать свой бюджет, задавайтесь вопросом. Важнее ли для нас потратить деньги на это, чем прокормить ребенка? Здесь я говорю о двух направлениях нашего эксперимента. И первое – это церковь. Для церкви задачу можно сформулировать следующим образом. На один год мы собираемся коренным образом изменить жизнь церкви, направленную на себя и развлечения. Мы хотим принести жертву, умереть для себя и начать жить по вере во славу Божию, чтобы это также отразилось и на наших расходах, как церкви. Для этого мы готовы изменить тот образ жизни, к которому мы привыкли, а также наши представления о том, как должна выглядеть церковь. Мы готовы принести жертву, чтобы семьи могли есть и жить. Второе направление эксперимента касается нас как личностей и семей, являющихся частью нашей церкви. На индивидуальном уровне мы собираемся прожить предстоящий год вместе и участвовать в общем церковном плане. Что если все мы возьмем наши дневные расходы и будем смотреть на них через призму реальной, острой нужды, которая окружает нас в мире? Давайте скажем себе, в этом году мы принесем необычную жертву, так чтобы проводить нашу жизнь ради бедных людей во имя Христа. Что произойдет, если мы радикальным образом изменим наш образ жизни и будем так жить всей церковью в течение одного года? Я поделился своим желанием с пресвитерами, и мы обсуждали это на совете старейшин. Мы размышляли об этом, молились, продумывали детали, и Дух Святой был с нами на той встрече. Братья говорили друг другу: «Да, мы хотим этого, нам нужно это сделать». Мы начали молиться и вопрошать, как мы можем сделать это в скорейшие сроки. В итоге мы пришли к заключению, что если мы хотим сделать это для церкви, то вся церковь должна участвовать. Это означает, мы все, как одна церковь, говорим: «Мы хотим сделать это». Причина, по которой я подчеркиваю это, заключается в моем убеждении, что наш план и его осуществление потребует большего единства тела Христова, чем мы имели прежде. Я уверен, что наш противник будет стараться на каждом шагу не допустить, чтобы наш эксперимент осуществился. Он постоянно будет пытаться отвлечь наше внимание от того, что важно, чего мы хотим и к чему стремимся. Что открылось нам? Я думаю, что нам предстоит большая духовная война. Это означает, что всем нам надо искать лица Господня и Его поддержки. Я не хочу просто сфокусироваться на бедных, потому что перед нами поставлена большая цель. Я хочу, чтобы наш фокус был на славу Христа, заключенную в бедных людях, и на наши сердца, говорящие: «Мы хотим накормить Его, дать Ему одежду. Мы хотим служить Ему, чтобы через это служение вера укреплялась в нас». Мы не желаем лишь слушать Слово Божие и обманывать самих себя, но хотим исполнять то, о чем оно говорит. Итак, сегодня я хочу предложить вам совершить этот план двояким образом. Во-первых, я прошу вас, как отдельных людей и семьи этой церкви, начать молиться и размышлять о том, как вы строите свою личную жизнь и жизнь вашей семьи. Я не говорю, что я или любой из нас уже досконально знает, что это все означает. Я просто хочу своего рода бросить вам вызов, чтобы мы начали молиться и размышлять, какой будет ваша жизнь и жизнь вашей семьи в течение одного года.